Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Каким должен стать муж, зависит от жены, да или нет? Жена должна вдохновлять мужа, да или нет? Как быть гармоничной семьей, при этом играть свои роли, при этом не скатиться в созависимое отношение? Об этом и многом другом говорим сегодня в программе «Семейный час» с клириком храма святителя Николая в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. Я Александр Ананьев и ведущая Алла Митрофанова здесь за семейным столом в студии «Радио Вера».
Если позволите, поделюсь своим размышлением по поводу того, ну, образа, да, какими мы видим друг друга, к чему там пытаемся друг друга устремить и прочее. У меня все-таки другая картинка в голове. Мне очень близки размышления митрополита Антония Суружского. Неоднократно мы здесь уже на Радио Вера приводили, что бывают такие встречи, и это благословение Божие, такие встречи, когда, скажем, мужчина и женщина увидели друг друга глубинным зрением. Господь в такие моменты, как будто бы, ну, допустим, там, не знаю, первая встреча, да, или там, неважно, не первая, спустя какое-то время люди внезапно, да, что-то друг о друге открыли. Господь может приоткрыть, так сказать, да, вот завесу, и, например, женщине открыть обзор, условно говоря, того потенциала, который есть в мужчине. Мужчине открыть вот весь этот богатейший внутренний мир, который есть внутри женщины. Так, вот это вот вдохновение, да? Потом эта завеса, она может опуститься, но воспоминание вот об этом сокровище, которое ты увидел своими глазами, вот в этом человеке, об этом космосе, который внутри него, очень важно сохранять, если Господь тебе дал вот этот дар, вот так вот приоткрыл тебе, потому что это будет помогать в движении по жизни вместе, если эти мужчины и женщины становятся мужем и женой, и вот они, вот этот вот, как сказать, вот этот внутренний космос, да, они хотя бы однажды увидели. Я, например, каждый раз восхищаюсь и не понимаю, когда у Саши там какой-то новый талант открывается. Я не знаю, как в этой ситуации работает вдохновение. Может быть, как... еще тут о понятиях стоит договориться, да? Может быть, именно как взаимопомощь в раскрытии этого потенциала глубинного. Когда ты знаешь, что в человеке это есть, или не знаешь, но просто веришь, что если он идет этим путем, ему это нужно, он чувствует, что внутри него есть эта сила, и тебе важно его поддержать в какой-то момент, если он там верить в себя перестанет, потому что ты-то точно знаешь, что у него это получится. Ты видишь в нем вот этот вот самый космос. И каждый раз оказывается, что он еще глубже и глубже. Вот. Может быть, в раскрытии вот этого потенциала наша задача по отношению друг к другу – помогать друг другу становиться максимально цельными в соответствии с тем замыслом, который Господь Бог в каждого из нас, по отношению к каждому из нас имеет. Вот этот космос, он же в каждого заложен.
Да, я думаю, каждая женщина, она выходит замуж именно за мужчину именно по этой причине, что видит в нем космос. И мужчина тоже видит в женщине этот космос и хочет, чтобы этот космос стал ближе. Естественно, мы неспроста скрепляем наши судьбы, потому что мы находим что-то родное и близкое для нас. Это естественно. Мы когда с матушкой познакомились впервые, мы с ней просто часами общались, переписывались. И...
У вас сначала в интернете же, да?
Да, да, да. Началось. Это, знаете, тоже какой-то был даже плюс, потому что, ну, мы помоложе, наверное, были. Я не знаю, когда вы познакомились. Нам там по 20 лет было совсем.
Нам совсем не по 20.
Вот. Да, и мы были немножко зажаты. Интернет, он, знаете, немножко освобождает в этой теме. Можно было говорить более свободно и открыто. А уже потом при живой встрече, да, было, ну, сложновато перестроиться, конечно, но привыкли. И до сих пор вот этот открытый часть у нас сохранилась. То есть именно то, что мы смогли вот этот космос друг другу показать, увидеть, это да. И, конечно, если какие-то есть у тебя проблемы внутренние, то жена, наверное, да, она может подсознательно хотеть их решить. В другом, в нездоровых ситуациях жена исполняет роль психотерапевта и пытается включать мамочку и начинать там как-то мужу мозги лечить. Да, из лучших побуждений, из благочестивых, разумеется. Не для того, чтобы ему как-то навредить. Но если это просто идет как поддержка для того, чтобы мужчина поверил в себя, то это нормально, это здорово, потому что если у мужчины есть проблемы, например, с самооценкой, а перфекционистов у них проблемы с самооценкой, естественно, здесь же нам своими словами, что ты можешь, что ты классный, что ты успешный и так далее, это все может очень помочь перфекционисту. И даже фраза, что не обязательно делать все так супер классно, можешь сделать и средненько, у тебя и так хорошо получится. Это тоже может помочь мужчине.
Мне пришел в голову еще один блестящий пример, очень жизненный. Если я не ошибаюсь, отец Николай, на момент знакомства с вашей будущей женой вы были в иной, скажем, мягко физической форме.
Весовой категории.
Правильно ли я понимаю, что это все-таки заслуга супруги?
Заслуга любви, да.
Да, то есть без нее, без ее взгляда, без вашего стремления соответствовать ей, вам бы, ну, не думаю, что не пришло бы в голову, но не далось бы это с такой легкостью и радостью привести себя в более совершенную форму, вот, чем с ней. Получается, что вы в какой-то степени противоречите себе, утверждая, что женщина не должна вдохновлять мужчину.
Нет, ведь это же она вдохновлять нет. Это вопрос о терминах, наверное, да? То есть просто каждый из нас слово «вдохновлять» вкладывает свое.
Что-то свое, да?
Да, я говорю о болезненной потребности вдохновлять, когда человек все свои чаяния, надежды и всю свою жизнь видит в другом. То есть когда женщина как раз уходит в тень и не хочет, в принципе, жизни проявлять никакой активности, а хочет только вот аккумулировать эту энергию, а самой оставаться в тени, ничего не делать, чтобы все решения в жизни принимал только он. А я вот, моя хата с краю, вот по такому принципу. Если женщина при этом успешная, умная и просто помогает и вдохновляет мужчину, то вот, это не говорит, что она какая-то эмоционально нездоровая, да? Вот если брать мой случай, ну, все толстяки, да, если это с детства, если это вот, как это было у меня, это просто эмоционально незрелая личность. А полнота, она нужна для того, чтобы защититься от этого мира. То есть, чем больше ты, тем тебе легче себя защитить. То есть, если у людей было расстройство пищевого поведения, то это попытка вот, заглушить боль, страхи, там, тревоги и так далее едой. И как-то отгородиться от враждебного мира. Вот. И когда ты находишь любовь, как было в моем случае, ты видишь, что этот мир такой, не такой враждебный, у тебя вдруг в голове все перещелкивается. Ты понимаешь, что мир вообще не такой, каким ты себе его придумал. И тогда у тебя происходит...
Отпадает необходимость выстраивать броню.
У тебя, ну, говоря вот психологическим языком, у тебя акценты смещаются, то есть если раньше ты свою жизнь акцентировал на травмах, то теперь ты учишься с этими травмами жить. И эти травмы могут стать твоей силой. То есть, наоборот, тебе служить на пользу. То есть, если человек всю жизнь боролся с миром, он потом по жизни танком становится. Он просто прёт вперед и все. Вот перфекционизм, кстати, отсюда же тоже возникает. Ну, это я уже немножко и про себя, и вообще про психологию подобных мне людей. Ну, я думаю, кто-то, может, из наших слушателей себя узнал, потому что здесь не только история с полнотой, может быть, с любой враждебностью к миру вообще, когда человек прячется в панцирь, в ракушку закрывается и так далее. Просто это по-разному у всех проявляется, но, тем не менее, эти травмы, они оставляют сильный след в душе. И когда появляется любящий человек рядом, он просто показывает жизнь под другим углом. То есть ты оцениваешь себя через эти самые травмы, неврозы изнутри, а тебе показывают, эй, смотри, а мир-то вокруг вообще другой. Не такой, как ты думаешь. И ты такой, опа, ничего себе. То есть, когда у меня это было, вот этот инсайт, я вообще просто сидел там 2 дня, ничего не ел. Просто не потому, что я это хотел, я просто как бы понял, что еда не главное. То есть, не скажу, что у меня там зависимость прошла, да, но, тем не менее, что в голове перещелкнулось, я понял, что можно по-другому, я понял, что такое уже свобода во Христе. То есть, я начал осознавать те принципы, которые знал в теории и на практике. Вот что такое любовь. Ну, в моем случае, конечно.
Я, знаете, тут о чем подумала сейчас. А ведь если поговорить об идеальной ситуации, вот Господь Адаму сотворил жену. не для того, чтобы она его, наверное, вдохновляла. Адаму-то, Адам был настолько цельный, понимаете, он же был, он цельный, он не нуждался в этом вдохновении, у него была какая-то, видимо, потребность, нехорошо человеку быть одному, это же...
Ему грустно было.
Да, удивительные, пронзительные слова Господа, нехорошо человеку быть одному. Ему было грустно, да, не хватало, то есть там каждой твари по паре, а он один.
Да.
Ну, не для того, чтобы он, как это сказать, не для того, чтобы он черпал энергию для своих свершений через жену. То есть это, видимо, все-таки вот это в идеальной ситуации, это две цельные личности, да, вот мы сейчас часто действительно говорим про две половинки, а есть в этой формулировке что-то такое, что меня все время как-то немножко цепляет, как бы порезает, царапает даже. Потому что, ну, вот половинки, это как будто бы без, ну, как сказать, как будто бы этот человек сам по себе личностью не является.
Вот.
А ведь это не совсем так. И Адам – личность, и его супруга, впоследствии имя Ева получившая, личность. И оба... Ну, они как? Они цельные личности? Ну, во всяком случае, до грехопадения.
Когда говорят про половинки, люди подразумевают, что появится тот, кто сделает меня счастливым. Понимаете? То есть человек не может быть счастлив сам по себе. А это проблема. А что ты будешь делать потом? А если другой человек не обеспечит твое счастье? То есть это чисто такое потребительство, это не любовь. Ведь другой не обязан делать тебя счастливым. Он просто есть в твоей жизни, он просто тебя дополняет. Он просто часть тебя, часть твоей жизни. А половинка – это вот из мифологии, что боги вот разбросали, знаете, людей половинки, и мы должны встретить ту самую половинку. Ну, романтика – это, конечно, все прекрасно, но давайте по-взрослому рассуждать, как нормальные люди. Каждый должен быть счастлив наедине с собой. То есть нам и так хорошо. С собой, да, то есть мы и так все прекрасные, замечательные люди, из-за чего мы можем ценить себя и свою жизнь. Когда в нашей жизни появляется другой, да, или другая, наша жизнь становится еще лучше, чем она была. Но это не значит, что другой и другая должны обеспечить наше счастье. Это уже чистое потребительство. Наоборот, мы должны жертвовать ради близкого человека, а не думать, что она нам обязана или он нам обязан обеспечивать наше счастье. Иначе потом возникает такой типичный капризный ребенок. То есть это говорит о том, что человек как раз вот не вылез из этого эмоционального состояния внутреннего, он все должен считать, что его должны вот кормить любовью. Знаете, вот как когда манной каши запихивали, ты не мог сопротивляться. Вот. И ты тоже чувствуешь потом по жизни, да, свою неуверенность, что ты обязан съесть эту тарелку манной каши. Вот, ты потом ты вырастаешь, и ты должен ждешь, что тебе вот сейчас должны, сказать, все принести и все подать. И ты ищешь ту самую половинку. Но это вот нездоровое такое влечение к людям. Оно плохо закончится, потому что в итоге не бывает человека, который на 100% соответствует ожиданиям. Потом в итоге разводы и так далее начинаются. Надо любить человека, какой он есть, и учиться любить. Любовь – это вообще школа. Ты учишься это каждый день. С каждым годом любовь усиливаться должна. Это не чувство мимолетное, это не эмоция, это не замена твоего счастья, это не гарант твоей прекрасной жизни. А это человек, которого ты любишь и без которого ты не можешь. Я вот в какой-то момент поймался на мысли, что я без своей жены не могу. То есть просто я не представляю свою жизнь без нее. То есть я просто когда это понял, стало немножко страшно, с другой стороны, радостно. То есть насколько она дорога и цена для меня. Не потому что я от нее зависим, а потому что она занимает важное место в моей жизни, она часть меня. Понимаете?
То есть, на это у нас с Аллой Сергеевны разные взгляды. Я вот тоже хорошо без нее не могу. Она считает, что мы цельные личности, свободные абсолютно.
Ну что значит свободные, Сашенька?
Нет, одно другое не исключает.
Вот именно что.
Одно другое не исключает. Это же нормально. Она тоже без Александра не может.
Может. Смотрите.
Ну вот зачем ты так, Сашенька?
Да нет, ну все же взрослые люди. Смотрите, мне вот что не нравится. Мне не нравится слово «должен» во всей этой истории. Там, мы действительно говорим, жена должна вдохновлять, муж там должен. Ага. Речь не о том, что должен или не должен. Речь о естественных процессах, которые происходят, хотим мы этого или нет. Давайте проведем мысленный эксперимент. Перед нами две молодые пары, вот которые стоят перед аналоем, перед вами, отец Николай, и вы видите вот этих молодых прекрасных людей. И одна девочка... ну, такая, как бы сказать помягче, неамбициозная, не творческая такая, ну, хорошая, ну, какая-то вот. А вторая яркая, амбициозная, талантливая.
Вы за вторую.
Ищущая.
Алло, описывайте.
И сильная, да, и сильная, да.
Мне уже страшно.
И сильная. А мальчики одинаковые абсолютно. Ага. Вот одинаковые. И в одной, и в другой. Вот прям близнецы буквально. Петя и Вася. Оба рыжие и веселые. Вот у кого из них будет более успешное будущее из этих мальчиков?
Смотрите. А если женщина ярко амбициозная и рано или поздно станет скучно рядом с таким мальчиком? Она просто скажет...
Нет,
я больше с тобой не хочу,
семьях.
Ты мне
нет,
надоел. Неважно.
Неважно.
Ну, нет, она, конечно, может из-за христианских принципов тянуть лямку всю жизнь, но по факту она будет жить своей жизнью, она своей. То есть, да, они, может быть, будут официально в браке состоять, но реально они будут жить разными жизнями, и все. Да, в браке будут. Но если это светская семья, то, скорее всего, они вообще разведутся. И как бы это может быть... В их случае это правильно.
Нет, я протестую.
Потому что он тянет ее вниз. Если это ярко, амбициозно, сильно уверена в себе женщина, ей нужен ярко, амбициозно, сильный мужчина. Иначе он просто этот мальчик рохля будет тянуть ее вниз, она не сможет рядом с ним. Он ей надоест.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев, клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин. Сегодня мы говорим о роли мужчины и женщины. И у нас даже, знаете, нет какого-то сценарного плана или канвы разговора. Мы размышляем. И размышления...
И спорим.
Доставляют нам, да, не спорим, но размышляем. Доставляют нам удовольствие. Надеюсь, что это удовольствие передается и вам. К чему я привел пример с этими двумя парами? На мой взгляд... И это надо преподавать в школе. Это надо вбивать в головы пацанам в детском саду. Мужики, выбирай женщину, выбирайте женщину на 5-6 порядков лучше себя.
Вот.
Выбирайте женщину на 5-6 порядков сильнее и талантливее себя. Конечно, у вас будет огромное искушение выбрать себе очень удобную девочку. Такую простенькую, вот, ну, вот, симпатичную, с недалекими какими-то амбициями, с такими очень простыми желаниями, с очень простыми привычками. Конечно, на начальном этапе с ней будет легче. Но вы просто скатитесь вниз.
Кто на тебя надоест?
Ну, как следствие, вот. Да, но проблема даже не в этом. Мы сейчас не про отношения, мы сейчас вот про твое, Вася, конкретное будущее. Ты-то чего хочешь достигнуть в жизни? Ты кем хочешь стать в жизни? Вот если ты хочешь стать в жизни кем-то, с большой буквы, ты должен, вот буквально так, должен выбрать себе женщину сильнее себя, чтобы всю жизнь пытаться до нее дотянуться, добраться. Чтобы пытаться ей соответствовать.
Ну, только эта мудрая женщина должна быть, чтобы она своей силой мужчине не сломил хребет. А то, опять же, Маргарита Павловна из Покровских ворот, понимаешь? Хоботов это мелко.
Нет, Маргарита Павловна не сильная женщина. Дело не в ее силе. Это не та сила, о которой я говорю.
А о какой ты говоришь силе?
Я говорю о силе женской, о силе женственной. Вот поэтому я, выбирая тебя, там, выбрал человека гораздо лучше себя.
Ох, ёлки.
Да.
Ну, не знаю,
но,
это очень спорно.
Понимаешь, если мужик вот в 21 веке выбирает в жены преподавателя литературы МГИМО, это отважное решение. Это требует отваги, да. Да. Продюсер,
радиоведущий,
да.
Потому что перфекционист, он не мог выбрать хуже.
И ты понимаешь, что будет непросто. Ты понимаешь, что придется дотягиваться и...
Нет, придется терпеть.
Нет, придется
что-то... Монологи жены в формате лекции.
Нет, придется что-то делать. Но даже если тебе там 40 лет, у тебя все равно есть шанс вырасти. И, вы знаете, я не буду сейчас перечислять те метаморфозы, которые произошли, но вот сразу на ум приходит 5 серьезных изменений в отношении меня к самому себе. И это целиком и полностью заслуга жены. Хотя она сделала это не потому, что она должна или она там делала что-то специально. Это естественно, еще раз подчеркну, процесс. А что делать в ситуации, если вы уже муж и жена, если у вас уже сложилась семья еще? Вот здесь, мне кажется, и вот этим можно завершить наш сегодняшний разговор. здесь можно задать вопрос себе самому, там, в первую очередь жене, самой себе задать вопрос, а я довольна собой? Вот если жена довольна собой, если она имеет все для того, чтобы быть счастливой, если у нее цельная, наполненная, счастливая жизнь, тогда и у мужа все будет хорошо. Но вот я уверяю вас, те семьи, в которых не хватает любви и счастья, жена не имеет радости и благодарности.
Давай у отца Николая спросим, так ли это?
Не, просто зачем вам нужна была идеальная жена, Александр?
Зачем?
Да.
Не идеальная, она вообще не идеальная, ни разу ни в каком месте не идеальная.
Да, это вы сейчас так говорите.
Лучше меня.
Да, я просто не знаю, в 20 лет это она была, кем вы были?
В 20 лет студенткой была. Нам оставалось много лет до нашего знакомства.
В 20 лет она была студенткой МГИМО, которая ездила уже в те года ездила в французские монастыри. Шартрез, да, и, в общем, водила дружбу.
Это фантастические были, конечно,
сильными мира сего, да. Нет, все хорошо, там все нормально было. Правда, вот после того, как она вышла замуж, она перестала ездить в Шартрез. Она теперь ездит в Ковров.
И счастлива, кстати.
Жизнь пошла под откос.
Ну, тут вопрос в перфекционизме, на самом деле. Почему Александр выбрал Аллу, понятно. У вас, наверное, были авторитарные родители. Кто-то из них точно.
Нет, отнюдь.
Кто у вас был в семье очень строгим и требовательным?
Я.
Понятно, что вы в результате стали вы. Но там кто-то либо мама, либо папа, кто-то был. Короче, кто-то был. Поэтому тебе обязательно нужна жена прям классная. Потому что у перфекциониста проблема с самопринятием. Ему нужен всегда какой-то рядом авторитетная значимая фигура. Если в детстве это была фигура одного из родителей, то потом, когда он вступает в брак, он переносит это на свою жену. Что вы, собственно, сделали? Поэтому жена должна быть на несколько голов выше меня, лучше меня, успешнее меня, круче меня, потому что иначе я-то не смогу. Она даже идеальна, а по-другому никак, только идеально, только вперед.
Это только представление об там, успехе. Да. Это все вообще очень какие-то странные категории. О чем Александр Владимирович спрашивают? Есть ли вот действительно такая зависимость между состоянием женщины и атмосферой в семье? Действительно ли в тех семьях, где женщина, ну, как-то... Как Сашенька ты сказала? Не то, что довольна собой, а...
Действительно, довольна собой. Вот так прямо.
Довольна собой.
Да. Семья, где женщина довольна собой, обречена на счастье. Семья, где женщина недовольна собой...
Скажем так, не собой, а, может быть, довольна своей жизнью, радуется...
Довольна своей внешностью, довольна своими волосами, своим маникюром, своей карьерой, своей семьей, довольна тем, какая у нее кожа, довольна тем, как она себя чувствует, проснувшись утром, довольна тем, как к ней относятся подруги. Вот если она всем этим довольна...
Подруги, ну, дети тоже, отношения с детьми, да, мне кажется. Да. Вот если она всем этим довольна, ну, я не знаю, есть
вот
ли женщины, которые были
довольна,
бы всем этим?
Ну, нет. Это неизбежно.
Людей, наверное, нет.
Это неизбежно вдохновляет мужчину. Конечно, женщина, которую переполняет радость за себя, да, если она довольна собой, она неизбежно тащит всю семью наверх. И я верно и обратное. Женщина, которая, мягко говоря, относится к себе с презрением, которая недовольна собой, это камень на шее.
Это уже вопрос самооценки, да, тоже верно, да. Ну, мы говорили про перфекционизм, да. Я думаю, что именно перфекционизм толкает мужчину выбирать женщину лучше, чем он есть. Это такое бывает, да. К слову, не только, конечно, авторитарные родители могут быть причиной для этого, а может быть, просто родители к тебе имели какие-то завышенные ожидания, либо просто не поощряли твои успехи в принципе. Тогда ты понимал, что ты должен делать по максимуму, все классно, только так. Вот, соответственно, потом и жена у тебя должна быть максимально идеальной. Это не значит, что это, как, что это, ну, что такие люди, они как-то плохие какие-то или некачественные. Я тоже перфекционист просто. Вот. Мне это близко и понятно, я почему когда вижу. Мне тоже хотелось иметь музу. Понимаете, женщину идеальную во всем. Чистую, непорочную, умную, интеллектуальную. То есть это тоже в каком-то смысле помогло мне найти мою жену, да? То есть это сыграло мне на пользу. Но это может и сыграть и во вред. Потому что перфекционизм, он, а его обратная сторона, это в том, что если ты требуешь этой идеальности, а ее потом не обнаруживаешь, ты испытываешь сильное разочарование. Вот в этом-то и проблема. То есть жена потом в итоге должна соответствовать вот твоим этим самым представлениям. А если она не будет соответствовать? Если, например, она такая успешная, умная, классная, станет обычной мамой, например, то есть скажешь, да, ну, эту карьеру, мне мамой быть хорошо. Почему нет?
Ну, а что значит мне и мамой, обычной мамой?
Ну,
мне
хочет,
и мамой быть хорошо?
Ну, например,
как будто бы,
знаете,
как будто бы быть мамой – это что-то, я не знаю, второстепенное по отношению к карьере, наоборот. Ну, это, ну,
для ее мужа это может, это для ее мужа это может быть второстепенно, да, ну, понимаете? Она может сказать, что как бы все, что-то мне надоело, строить карьеру, вот как-то вот лучше я займусь сейчас материнством. Ну, ушла в декрет лет на 10. Вот, один ребенок, второй, как бы вот, и все. Вот, и мужчина тоже это может начать напрягать, потому что он же перфекционист, он будет думать, ну, как так, она же не развивается. Она же не идет вперед, а так же нельзя. Надо же вперед, понимаете? И все. Поэтому это классно, да, когда твоя жена соответствует этому твоему идеалу, а если она перестает соответствовать, у тебя начинается разочарование. Поэтому это вот как раз в плане вдохновления очень интересная тема. Действительно, может быть, такие мужчины и ищут женщину, которая бы его вдохновляла, потому что она им нужна. Они сами в себе не уверены. Ведь перфекционист, он не очень-то в себе уверен. Ему как раз нужна такая сильная фигура, значимая рядом. Тогда он чувствует себя по жизни уверен, ему легче. Это помогает ему, да. Это его поддерживает. То есть одно дело, когда жена просто одна из твоих опор в жизни, да, семья, да, в целом, не только жена.
Одна из.
Да, конечно, одна. Главная опора в Боге, разумеется. Но другое дело, если ты видишь в ней источник вот своего счастья, благополучия, карьерного роста. То есть вот, а если не она, у нее, значит, не получается, у тебя, вернее, не получается, а значит, потому что она виновата. Сама виновата, вот. И женщина тоже может думать, что она сама виновата, бросаться вот все эти курсы проходить, там, саморазвитие, прокачивать женскую энергию, там, и так далее, заниматься всякими ведическими штучками. То есть здесь у людей просто выстраиваются болезненные отношения между собой, которые в конечном итоге разрушают их брак. И вместо того, чтобы им каждому развиваться самому, как личности, они просто в итоге друг друга разрушают потихонечку, потому что муж в этой ситуации видит всю силу опору в жене, только в ней, она должна аккумулировать всю силу внутри семьи, а он ее, так сказать, превращает в деньги, да, и в свой успех и счастье, а она тратит все время, чтобы вот эту энергию самоаккумулировать. А если она, соответственно, если у него все плохо, значит, кто виноват? Она виновата.
Слушайте.
Ты плохо, так сказать, меня вдохновляешь. Ай-яй-яй.
Господи Бога,
а вот Генри Форд скажет он ей совсем в другом ключе. Понимаете? Это будет уже как укор жене. Вот в этом проблема-то как раз, во всей этой истории с вдохновением. То есть одно дело, когда жена поддерживает, когда жена – это близкий тебе человек, другое дело, когда ты считаешь, что она – центр вселенной, вокруг крутится твоя жизнь, да?
Слушайте,
и она себя считает таковую.
Практический вопрос. О чем просить Господа Бога в ситуации, если, к примеру, там человек чувствует, в его семье есть дисбаланс какой-то, есть какая-то неправильная настроенность в отношениях, какие-то базовые настройки, например, там не работают или они слетели. Действительно, допустим, женщина понимает, что она недостаточно для своего мужа создает вот то самое пространство, в котором мог бы раскрыться его потенциал. Мужчина осознает, что он чего-то не додает, скажем, там, своей жене, ну и так далее. Вот чувствуется что-то, вот какая-то нехватка.
В этой критической ситуации Господа Бога надо просить о хорошем семейном психологе.
Да. Аминь.
Может быть.
Естественно так, потому что не надо изображать себя жертвой. Я должна создавать пространство. Не надо изыграть из себя заботливую мамочку и создавать какое-то пространство. Взрослый мужчина и так создаст себе пространство. Ему не нужна песочница, в которой он будет жить. А вы хотите создать ему песочницу, принести ему груз, сказать, милый, играй. А если у милого не получается, значит, потому что я такая плохая, песочницу ему не сделала, игрушки ему не принесла. А какую же мне создать ему песочницу, чтобы милый мог играть, и все у него было хорошо? Вот не надо вот это вот, мамочку включать. Это вот регресс для взрослого человека, не надо. Поддерживать, помогать, вдохновлять мужчину, да, в том смысле, что говорить ему, ты молодец, у тебя все получается, там, утешить его, если у него что-то не получилось, подойти, обнять, это одна история. Он, другое дело, взвалить на себя его ношу, всю его ответственность взять на саму себя и тащить. Вот это уже какая-то болезненная потребность, вот играет роль мамочки. Ну, тут для этого должна быть причина. Да, если мы говорим о женщине, у которой нет детей, то понятно, что у нее просто есть потребность в реализации этого материнского чувства, поэтому она это материнское чувство переносит на кого? На мужа.
Есть еще один важный момент. У нас осталась буквально минута. я скажу, а отец Николай, вы подтвердите или опровергните. Очень важно, и, наверное, это самое важное, чтобы жена не там песочница, не вот вдохновляла так активно, а просто видела в муже потенциал.
Конечно.
Видела в муже то, кем он может стать, и верила в мужа.
Угу.
Не просто у нее был штамп в паспорте, что она жена, а она видит, верит и уже восхищается тем, кем он станет. Потому что в подавляющем большинстве случаев жены, как умные люди, они смотрят на мужа и говорят: «Господи, да что из него станет? Ну, все же понятно». Все понятно.
Да, от него кстати, можно ожидать... ну ты-то куда лезешь?
Да,
вот это
от, него, от него можно ожидать, ну, по большому счету, только проблем с зубами, волосами и, ну, храпит.
Ну, это созависимая семья тогда.
Не-не-не-не-не, да. Это нормальная семья.
Нет, это созависимая семья.
Это не вот там она пилит его, да? Но она просто видит и внутри себя понимает, что, ну, какой есть.
Можно
какой
гнобить есть. И при этом ничего не говорить.
Да. Какой есть. Слушайте, восхищайтесь мужьями. Если хотите...
И женами.
Если жена будет восхищаться мужем, она обречена на то, чтобы ей восхищались. Понимаете?
Разумеется.
Если же она не смотрит на него вот такими глазами, а какими моя собака смотрит на меня, ни к чему хорошему.
Будьте как собаки. Будьте как там.
Неожиданный финал программы «Семейный час». Да.
Ну, к чести просто собак хочу сказать. Есть замечательное выражение. Если бы мы умели смотреть на Бога так, как наши собаки смотрят на нас, он дал бы нам все. Да. Мне кажется, что это, конечно, в каком-то смысле метафора, но в
про
ней
преданность.
Есть... В ней
про
есть
преданность.
Про доверие, да. Про обожание в исконном значении этого слова «обожание», да, вот хозяин, да. Для собаки хозяин – это Бог. Мне кажется, что это вот как раз взгляд очень правильный по отношению к Богу со стороны человека и, наверное, со стороны жены по отношению к мужу.
Если бы жена смотрела на меня так, как на меня смотрит моя собака, я бы с ней гулял 3 раза в день.
Прекрасный афоризм.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин. Обязательно загляните к нему на страничке, потому что видеоверсия этой программы у него там обязательно появится, судя по обилию камер на отца Николая.
2 телефона всего снимают. Но мы постараемся что-то из этого красивое сделать. С Божьей помощью.
Всего доброго.
До свидания.
Пока-пока.
Семейный час на радио «Вера». Вера.